Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, сегодня я приветствую в нашей студии двоих казаков. Андрей Валентинович Третьяков, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Авиэль, да, в православии церковное имя Авель Владимирович Плеханов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось, чтобы сами назвали свои регалии, скажем так, да, потому что должности, регалии, то есть это вообще, я думаю, впечатлит это звучание. Поэтому, пожалуйста, Андрей Валентинович, вам слово.
Заместитель войскового атамана, кошевой атаман Оренбургского войскового казачьего общества, войсковой старшина. Войсковой старшина – это казачий чин, приравниваемый к подполковнику в российской армии.
Так, еще здесь фигурировало Екатеринбургского отдельского казачьего общества и сетской линии, 5-й отдел Оренбургского казачьего войска, да, то есть вот это вот вы упустили срединку, да,
так,
я под впечатлением все это записала себе. К этому мы еще вернемся, потому что я думаю, что у наших радиослушателей сразу возникают много вопросов, да? Сначала, Авиэль Владимирович, вам тоже слово, просим назвать свою должность.
Фамилия моя Плеханов, чин мой сотник, не такой большой. Значит, являюсь я заместителем атамана Исетской линии 5-го отдела Оренбургского казачьего войска по информационной безопасности и связям с государственными органами. Также я являюсь координатором проекта «Станица Державная» с 2010 года. Это казачий социальный проект, известный на всю Россию.
Согласна, да, конечно. Ну что же, давайте, Андрей Валентинович, все-таки вернемся вот к этой невероятно сложному набору регалий. Мне бы хотелось просто вот как человеку совершенно стороннему, да, безусловно, я знаю и слышала, и общалась по поводу работы в Станице Державная, да. То есть есть проекты, есть дела казаков, которые, ну, действительно вызывают огромное уважение. Но для меня казачество, вот прежде всего, это фильмы Никиты Михалкова о русских без России. То есть там, где хочется сказать поклон белым офицерам, низкий поклон казачеству, тому, которое сохранило любовь к родине через несколько поколений. Да, и вот когда это все смотришь, это действительно слезы наворачиваются на глазах, когда люди состоялись в профессии светской, да, каждый в своей стране, не в России, и при этом такое глубокое чувство к родине, которое они не видели уже, потому что они дети, родившиеся на чужбине, и люди, которые служат вот через свою работу, через какие-то, причем очень высокие часто должности, и мечтают вернуться в Россию. Вот казачество, Андрей Валентинович, сколько лет вы в казачестве?
Нельзя сказать, сколько лет я в казачестве, потому что все-таки выяснилось, что я родовой казак.
Угу.
Так, активную деятельность я веду в казачестве в станице Сысерской я с 2009 года,
угу.
А уже активные должности в самом войске я занимаюсь с 2011 года.
То есть, скажем так, 7 лет вы входите в эту жизнь казачью, да?
Да?
Потому
да.
что понятно, что гены, они нас зовут, они нам что-то подсказывают, они требуют вот этого выхода, да, в деятельности, но, тем не менее, вот эти корни были когда-то оборваны, и вам эта жизнь незнакома. Так?
Совершенно эта жизнь мне была незнакома, непонятна, особенно в детстве. Но это перекликается, вот когда маленький сидишь под столом, слушаешь песни, которые поют твои деды.
Пели, они пели.
Они
при вас пели дома,
пели,
да?
Пели эти песни, застолье, все это. И вот понимаешь, что эти песни как раз потом поют мои браты-казаки на кругах,
угу.
В общении, в Перу и в миру, как говорится. И поэтому это все находит отражение и в сердце, и в душе. И когда те устои жизненные, семейные устои, которые прививались у нас не силой, а исподволь отношением к дедам, отношение к детям, отношение к матери, все эти отношения, они складывались таким образом, то, что когда я стал активно служить в казачестве, я заметил, что это как раз то, что нашло отражение в моей душе, в моем воспитании, то, как меня воспитали мои бабка, мой дед, как меня воспитывают мои родители до сих пор. Мой отец жив, слава Богу.
Сколько ему лет?
81, угу. 82 будет скоро. Он работает, служит, все хорошо, слава Богу. Поэтому все, что они дали мне, заложили в меня, на сегодняшний день это находит отражение в моих отношениях с моими братами-казаками.
Угу.
Находит отношение к старшим по возрасту и по чину. Отношением к кадетам, к детям. У меня у самого 6 детей. старший сын в этом году закончил казачий кадетский корпус. Все, вот это вот все воспитание, конечно же, оно заложилось именно, как вы сказали, генами. Это духовная потребность в служении родине, в России, в служении своей малой родине, в любви малой родине и воспитании своих детей. И детей своих друзей, близких, как говорится, в казачестве есть такое понятие, как дядька. Дядька – это тот воспитатель, который воспитывает, как отец и мать не могут воспитать, а дядька воспитывает.
То есть не крестный, а именно вот дядька,
ну,
да?
Дядька может быть и крестным, то есть, но угу. Дядька – это как бы воспитатель.
То есть не нянька, скажем да. так, да, а дядька? Дядька как у Пушкина был дядька, опять же, да? Да. Хотя он не казак. То есть традиции просто русские, исконно русские, есть традиции казачьи. Вот в чем отличие, на ваш взгляд?
Очень сложный вопрос. Я даже не готов сказать отличие русских традиций от казачьих.
Да, потому что когда казаки говорят, что вот мы казаки, да, вот особая, скажем так, ну каста, грубо говоря. То есть вот вы говорите о семейном почитании старших, да, о воспитании детей, о традициях, устоях. Это все было в русском народе, в православном, благочестивом русском народе.
На мой взгляд, ну я не хочу сказать, что это отрываться от русского народа, да, казачество, оно интегрировалось давным-давно.
Но оно нашего... все равно себя ставит отдельно. Правильно. Согласитесь.
Согласен. Значит, и одно из, на мой взгляд, самых таких отличительных черт, то, что казак с легкостью пойдет на смерть за брата своего, за родину, за детей своих малых. То есть очень легко, понимаете, отношения...
А крестьяне раньше? Почему были эти игры, да, в деревнях? То есть они готовились к защите, они всегда были тоже готовы защищать родину.
Согласен, но вот я скажу так, казаки более служивые люди, больше служат, чем меньше занимались даже земледелием, больше готовились к службе. И из казачьих семей, из казачьих родов получались самые лучшие разведчики, пластуны, казаки-пластуны.
То есть это полувоенная все-таки
это
такая, да?
Это воспитание бойца с самого младенчества. Угу. То есть все-таки его больше готовили к службе, чем к земледелию.
Воинское сословие.
Угу. Хорошо, но не совсем воинское, я с вами не согласна.
Ну да, мы тоже вели и натуральное хозяйство, казаки вели, и когда на войну уходили мужчины, казаки уходили, то, конечно же, жены становились хозяйками по дому, их пахали угу. и ухаживали за скотиной. Поэтому, конечно же, было свое подворье, и царь-батюшка потом наделял казаков и земельными наделами, конечно, и за счет успешной службы, конечно, казаки за счет этого богатели. Угу. Плодородными землями прирастались, их хутора, станицы.
И... Ну и кроме того, осваивали новые земли, то есть уральское казачество все-таки, оно действительно шло дальше на Урал и в Сибирь, то есть благодаря казачество во многом, да. А скажите, а у вас корни какое казачество, откуда?
Вообще мои корни идут от Ермака Тимофеевича, когда в 1582 году Ермак прошел по реке Тагил. Мои корни идут от реки Тагил,
из
деревни Бобровка, также поселок Махнево. И вот в поселке Махнево, там рядом деревня Боровая, виноват, не Бобровка, деревня Боровая и Махнево. И у меня получилось как бы смешение двух кровей. То есть, когда приходили на землю, жен с собой казаки не брали. Брали жен на месте. То есть, и у меня часть смешения кровей манси, это вагулы, и смешение казачьих кровей. То есть, вот род мой по отцу идет именно с Тагильской слободы.
Понятно, хорошо. Андрей Валентинович, то есть, 7 лет назад вот как бы для вас открылась вот эта вот... дорога, да, действовать как казак, да, в чем-то себя реализовать как казак. Вы верующие были уже в то время?
Да.
Уже верующий человек, да? То есть вот как это произошло-то? Почему все-таки? Вот какая профессия изначально? Какой опыт жизненный вы получили, чтобы вот к этому прийти?
Ну, конечно, это и служба в правоохранительных органах, это и служба в вооруженных силах еще Союза Советских Социалистических Республик. Конечно, это когда развалился Советский Союз, многие потеряли стержень. И вот духовная составляющая, церковная, еще не была совсем сильна в наше время. То есть, вы знаете, больше пытались примкнуть к сильным. И вот когда этот процесс начался именно в лихих 90-х, каждый искал себе подобного, кому-то прижаться, кому-то, с кем-то рядом встать, чтобы...
С кем-то себя ассоциировать все-таки, да?
И найти опору, плечо и поддержку. И вот с тех времен, с конца 90-х, тяга к казачеству, вот этот менталитет казачий, он как раз вот и сподвигнул тому, что я пришел уже осознанно в казачество. Причем сначала я как бы не был казаком в прямом смысле понимания, именно по юридическим терминам, де юре. Я просто общался со своими друзьями в Сесерте, которые были казаками. И потом уже как-то, видя, что они делают, как они делают, конечно, я нашел в себе потребности духовные, душевные, чтобы именно помогать им поднимать активное участие в той деятельности, чем они занимаются.
Давайте попробуем сформулировать, вот привлекли какие качества в этих людях, с которыми вы познакомились, стали общаться? И что все-таки вот привлекло?
Откровенность, недопустимость предательства, честность, доброжелательность и опора и защита тебя и твоих близких.
То есть плечо такое, сильное,
да,
надежное,
сильное
плечо, да?
Именно друга, брата.
Угу. Да, для 90-х это было очень важно, конечно. Скажите, а какое звание у вас было в органах правоохранительных и в армии?
Службу в вооруженных силах СССР я закончил рядовым. В правоохранительных органах я ушел старшим лейтенантом милиции.
Тогда, Андрей Валентинович, не смущает ли вас, что вот сейчас вы звучите как войсковой старшина, которого казаки, регалии, созданные вашей структурой, вашими людьми, приравнивают к войсковому подполковнику?
Но немножко по чинопроизводству. У реестровых казаков, а мы относимся к реестровым казакам.
Что это значит?
Это те казачьи общества, казаки которых приняли на себя обязательства по несению государственной и иной службы. Чуть позже я потом еще поясню, что это значит. Вот. И нам в соответствии с указом президента и с действующим законодательством Российской Федерации разрешено ношение формы одежды установленного образца и присвоение чинов с ношениями погонов. И эти чины до капитана, если рассматривать войсковые звания, а по казачьи это до подъясаула, присваиваются войсковым атаманам. От майора, если рассматриваем войсковые, то есть от есаула до полковника, казачьего полковника, присваивается полномочным представителем президента по федеральному округу. Высший казачий чин генерал присваивается указом президента. То есть поэтому у нас не совсем, скажем так, самозванные погоны, не совсем самозванные. То есть это все в соответствии с действующим законодательством, с указом президента, с законами и нормативными актами Российской Федерации. Поэтому ношение этих воинских чинов, оно обосновано и подтверждается всеми документами соответствующими.
Получается, документы на высшем уровне государственной власти позволяют войсковому атаману все-таки, да,
да,
давать эти чины, эти регалии?
До капитана.
А войсковой подполковник?
Это то уже есть... полномочный представитель президента дает.
Как вы к этому относитесь сами? То есть вот подполковник российской армии, да, его полномочия, нагрузки, ответственность в российской армии и ваша структура и звание подполковника. Как вы сами все это соизмеряете?
Я скажу, это соизмеримо по одной простой причине, потому что мы, казаки, свою службу несем бесплатно. То есть мы охраняем общественный порядок. Мы помогаем проведению массовых мероприятий. Мы занимаемся воспитанием кадетов. И все это, и много-много всяких различных мероприятий проводим. И все это на безвозмездной основе. То есть это служение без материальной заинтересованности. Оно должно, вот я вам скажу, что это должно как-то стимулироваться, мотивировать. И для казака честь носить лампас, честь носить казачьи награды, честь носить казачьи погоны и честь носить элементы традиционной формы одежды. Это шашка и нагайка. Поэтому, если я могу в соответствии с действующим законодательством нижестоящего казака наградить или наградным оружием, или присвоить чин, денег я ему не могу дать. Но как-то отблагодарить его за его службу, за его помощь, за его работу с детьми, за различные мероприятия, которые он проводит от чистого сердца, я должен как-то его стимулировать, мотивировать. И присвоение очередного чина – это подтверждает его заслуги. Это среди других казаков он служит примером. И подтверждение его беззаветной службы является как раз вот награждение орденами,
то есть это вариант...
казачьими знаками, чинами и оружием.
То есть это, скажем так, не уровень его соответствия какому-то функционалу, а это, ну, скорее всего, действительно варианты поощрения, я бы так сказала.
Но тут вы все равно, это тоже и уровень его функционала. Объясню почему. То есть казак, занимаемый должность, допустим, атаман хутора. Атаман хутора – это 20 человек. То есть, условно говоря, если перевести, опять же, на воинский язык, это, условно говоря, командир взвода. Три отделения. Максимально какой потолок у него по воинскому чину – это сотник. Сотник – это старший лейтенант. Если он, казак, является атаманом, допустим, отдела, у него, ну, как я, допустим, да, атаман отдела, то есть у него в среднем по численности должно быть не менее 1000 человек.
Так и есть.
Да. Или больше. Значит, соответственно, у него его чин казачий полковник, потолок.
Андрей Валентинович, не смущайтесь, что я вас пытаю, потому что, ну, я, скажем так, представляю не только свои размышления и вопросы, да, но и, возможно, ни одного нашего радиослушателя, поэтому мне бы хотелось разобраться в этом. Очень часто смущают, что люди, которые не воевали, да, вы казаки, да, вы несете определенные важные задачи, выполняете, да, в обществе. Но, тем не менее, люди, которые не воевали, носят кресты, награждают друг друга крестами, какими-то орденами. Вот это очень смущает. И бывает такое, что вот я не раз слышала, что это ряженые. Вот мне бы хотелось, чтобы мы действительно помогли нашим радиослушателям отделить зерна от плевел, скажем так, да? Потому что и плевела есть, да, и зерна. Вот давайте попробуем это сделать. Возвращаемся к наградам. Вот это меня тоже смущает, понимаете? Потому что когда ты вспоминаешь людей прошлого века, да, которые вот действительно уходили из России, отдав все, что возможно, да, но не отдали только свои жизни, они уехали из России, они были награждены крестами, боевыми крестами и орденами. И сейчас, ну, недостаточно, наверное, просто поощрения за хорошую работу в мирное время, вот на мой взгляд. Как вы к этому относитесь? Объясните мне, пожалуйста.
Хорошо, давайте рассмотрим утрированную ситуацию с ряжеными. Когда идет по улице в любое время года человек, одетый в юфтевые сапоги, в галифе, в шинель, в папаху, значит, на нем одета портупея с двумя ремнями, за спиной у него висит макет винтовки Мосина, на правом боку у него висит макет шашки, наган в кобуре.
Шашки. Макет именно, именно макет.
Макет. Угу. Но если он будет нести боевое оружие, его тут же арестует полиция, задержит полиция. Висит шашка, нагайка, он отпустил бороду, он отпустил чуб, одел шпоры, и вот он идет, такое впечатление, что идет рыцарь средневековый какой-то Тевтонского ордена, да, то есть грохот стоит. Мы тоже к этому относимся очень негативно. И такие люди дискредитируют и нас, нас, казаков, само понятие казачества, то есть само казачье движение. Потому что одевать традиционную форму одежды казачью, это, ну, условно говоря, рубашка-распашонка, там, допустим, брюки на выпуск, там, сапоги, да, пожалуйста, у себя дома, в быту, там, можешь носить любую форму одежды. Выходить на улицу в таком виде, это, конечно, ну, неприемлемо, потому что, ну, как говорится, в семье не без изъяна, да?
Угу. Но опять же, на то вы и полувоенные организации, чтобы построить таких товарищей.
Мы с этим боремся. Мы боремся с самозванцами, боремся с незаконно присвоенными чинами, потому что в соответствии с указом президента у нас на территории Российской Федерации максимально, по-моему, 12 казачьих генералов всего, которые, может быть, больше, я могу заблуждать, в пределах двух десятков, не более. А если рассмотреть, самозванцев очень много, ходят с погонами генералов. Поэтому, ну, это пусть будет на их совести, конечно. Есть законодательные акты, которые не позволяют им носить незаконно элементы военной формы одежды. есть даже прецеденты, когда самозванных генералов казачьих и задерживали, и привлекали к административной ответственности. Многие у них на груди висят ордена столько, что там видно, что из консервной банки вырезан и прицеплен себе. Но это, опять же, это все продается в магазине, и это все играет не за казачество, а наоборот его дискредитирует. Потому что на сегодняшний день, я вам докладываю, в Оренбургском казачьем войске реестровых казачьих наград 7. И там и крест есть, и именно крест, значит, и медали. Но это правильно называть не медали, а знаки.
Вот крест у нас все равно, понимаете, это сидит опять же в менталитете, да? Отношение к награде кресту – это особое отношение. Предполагается, что человек действительно кровью отстаивал родину для того, чтобы его заслужить.
Ну, я немножко хочу тут провести грань отличия между боевыми орденами и наградами, и памятными наградами.
Это медали обычно.
Ну, это памятные знаки, правильно называются они знаки. Вот, значит, соответственно, то, что выпускает официально Оренбургское казачье войско, согласованное с геральдической службой, согласованное с Москвой, со всеми органами, которые за этим надзирают, то есть у нас этот перечень медалей, он утвержден, он подписывается только войсковым атаманом, все награды учтены, они все номерные и... Поясню. То есть памятный знак и боевые награды. У нас половина казаков имеют боевые государственные награды, которые кровью заслужили.
Вот
и они не стесняются одевать и боевые награды свои, то есть и орден мужества, и рядом за заслуги перед казачеством. То есть понятие разные. Тот, кто служил, тот, кто воевал, и тот, кто носит боевые ордена и медали, и рядом вешает казачьи награды. Вот им надо задавать вопрос, ты почему это вешаешь? А потому что за то, где он проливал кровь, его государство наградило боевыми наградами, а там, где он свой опыт передает молодым казачатам, которые завтра идут в бой, не дай бог, да? За это его казачество награждает своими памятными наградами. И, соответственно, как? Ну, мы не можем деньги ему дать. Но он передает свой боевой опыт казачатам, он с ними работает. Он с ними работает, он их готовит к горной подготовке, он их готовит к строевой подготовке, боевое слаживание и прочее. И как его не наградить? Чем? Памятной медалью. Горд этой медалью, он ее носит с достоинством.
Понятно, Андрей Леонидович. Теперь давайте еще коротко о ваших, вот действительно уже мы, скажем так, встретили вас по одежке, да, попытались разобраться, что за этой одежкой кроется, да. Понятно, что действительно существуют строгие правила, строгие рамки. Еще вот один момент, который меня смущает и смущает людей, которые как бы вопросы я озвучиваю. Но я надеюсь, что вот среди настоящих казаков такое недопустимо, потому что я вот слышала от батюшек, что казаки могут войти в храм с оружием. Хотя это по всем канонам казачьим, да, старым канонам, это запрещено. Вот как вы это отслеживаете, как вы к этому относитесь? То есть человек сначала должен поставить свою шашку в притворе и потом уже зайти в храм.
Ну, что я могу сказать по этому поводу? Очень много на сегодняшний день казаков, которые сами придумывают все правила и стереотип поведения.
Или это неверующие люди?
Понимаете, ведь он где-то верит, верующий человек, но он...
Но он не воцерковлен в таком случае.
Таких очень много. И не только в казачестве, вообще в миру очень много таких людей.
Но в казачестве-то этого не было. То есть казачество определялось, одной из первостепенных вещей – это вера православная.
Согласен. Поэтому вот,
это церковная жизнь, значит.
Да. И поэтому сейчас огромная задача стоит перед нашими окромляющими священниками, перед нашими батюшками, которые должны помогать и атаманам хуторов, станиц, отделов, войск, и самим казакам понимать, все правила, все жизненные устои, все нормы поведения, что можно делать, что нельзя. Потому что, ведь вы сами понимаете, в 17-м году что произошло? Фактически не стало ни церкви, ни казачества. И только 25 лет после указа Бориса Николаевича Ельцина по реабилитации, в том числе и репрессированных, в том числе казачества, мы стали как-то по крохам, по воспоминаниям, по каким-то понятиям. И бывает такое, что кто-то где-то как-то неправильно услышал и внес это в казачью среду, какое-то правило. Оно оказалось ложным.
Но есть старшие по званию, которые могут это отследить.
Старшие по званию, они же точно такие же люди. Из той же самой среды. Я когда был, я был членом партии. То есть я в 19 лет стал членом, кандидатом в члены КПСС. Там было совсем другое понимание, то есть другие цели и задачи, понимаете. И то, что сейчас мы сами пишем заново казачью историю, заново пишем казачьи правила, и здесь, конечно же, помощь наших окормляющих священников очень велика. Они должны нам помочь, подсказать и написать то, как это должно быть. Потому что все правила, воинский устав всегда писался кровью. Я думаю, что мы не должны допускать кровь, но все равно все наши традиции, правила общения, манеру поведения мы должны прописывать совместно.
Угу. Еще один момент. Ну вот здесь вот как раз на грани того, что мы с вами только что говорили. Вообще казачество, на мой взгляд, и вообще в истории, наверное, России, оно где-то балансирует на грани служивый человек и вольница. Да, согласитесь, то есть вот сюда, Урал, Сибирь пришли, ну, скажем так, осваивать, да, русские люди, казаки, вот именно на грани. Это у них было в характере, это у них было вообще в образе жизни, да. Вот где сейчас вы балансируете, как вы считаете?
Понимаете, вот я вам приведу буквально вот один пример, и вы сразу поймете, что и служба, и вольница, они могут быть в одном целом. В казачестве вольница допустимо только на кругу.
А что такое круг?
Круг, если перевести на современный язык, это общее собрание учредителей. Или общее собрание трудового коллектива. Или педагогический совет, я условно говорю, да? Что угодно. Это общее собрание тех людей, всех людей, которые находятся в этой организации. Вот это общее собрание, и даже по законодательству Российской Федерации, сегодняшней действующей по Гражданскому кодексу, это общее собрание, оно является наивысшим органом законодательным. И это пошло еще из свечи, это в казачестве это круг. То есть то решение, которое принимает круг.
Народом всем, да, получается.
Это вот на кругу каждый волен говорить, что хочет. Вольны снять атамана, назначить другого, принять, провести любое решение, назначить кошевого. Но только когда круг закрылся, когда батюшка встал, прочитал молитву, все. После этого начинается единовластие, и единовластие атамана. И он дальше начинает нести службу, и все казаки и перед Богом, и перед атаманом должны выполнять все приказы, которые отдает вышестоящий атаман. Вот это служба. Вольница в казачестве, вы знаете, да? Захотели что-то, вольницу, объявляют круг. Круги могли проходить раньше, и там каждую неделю, каждый день можно было. Или и круг шел, пока не примут решение, там, день, два, три, сколько угодно дней мог проходить этот круг. Но должно было быть принято решение. Вот круг – это вольница, служба – это после круга атаман.
Ясно. Ну вот действительно получается, вы возрождаете те корни, которые были оборваны, да, отрублены. И какие-то вещи приходится вот в том числе и прежде всего то, что касается веры, глубины веры, да, церковной жизни. И то, что касается знаний, истории и традиций, да, то есть очень много нужно еще восстанавливать, да. И очень важно, насколько каждый из людей, которые приходят в ваше движение, чтобы это была готовность от каждого из них, вот это все в себе действительно восполнить максимально, да, вот насколько это притворяется, ну дай Бог, чтобы это было максимально успешным, тогда не будет вот этих вот, ну, скажем так, многих негативных разговоров, да, наблюдений, то, что, к сожалению, отталкивает от этого движения, от этой формы, от этой одежки, за которой мы часто и не можем разглядеть сути работы, которая идет. Наше время передачи подходит к концу, поэтому прощаемся с нашими собеседниками, казачьими руководителями. Напомню, что это Третьяков Андрей Валентинович и Плеханов Авель Владимирович, чтобы через неделю вернуться вновь к разговору. Спасибо вам огромное.
Спасибо. До свидания.
Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам» и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч.